Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Если вы не хотите проводить слишком много времени в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Из этого выпуска вы узнаете, как блогеры отреагировали на события в Афганистане, что пишут о лесных пожарах в Якутии и как в сети попрощались с правозащитником Сергеем Ковалевым. Главная новость, которую сейчас обсуждают не только в России, но и во всем мире. Власть в Афганистане захватила движение «Талибан», признанное в России террористическим. Никто, наверное, не ожидал, что это произойдет так быстро. Еще утром воскресенья, после падения почти всех крупных афганских городов, все понимали, что та же участь ждет и столицу Афганистана – Кабул. Однако многие были уверены, что до этого остается 3-4 дня, а то и больше. Но талибы вошли в Кабул в тот же день. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. До последнего момента оставался в Афганистане видеоблогер Илья Варламов. Он успел улететь днем раньше и делится со зрителями свежими впечатлениями на своем YouTube-канале.
Я сейчас позвонил в Кабул своим знакомым. Люди стягиваются в аэропорт даже без билетов. Улететь сейчас оттуда не. Я, по-моему, один из последних, кто вот улетел регулярным рейсом, турецкими авиалиниями. Очень много людей летели с большим багажом, много вещей. И даже вот последние дни в аэропорту Кабула были дополнительные рейсы. Люди даже без билетов сейчас стягиваются к аэропорту, потому что ждут хоть какой-то эвакуации, хоть какой-то защиты. На самом деле происходят страшные вещи, но... Никто не мог вообще поверить, что это произойдет настолько быстро. Даже я, вот находясь там неделю, я неделю был в Кабуле, там, находясь там на месте, я говорил с людьми до последнего, никто не мог поверить, что вот это все произойдет и произойдет так.
Многие блогеры задаются вопросом, как теперь Россия будет выстраивать отношения с новыми афганскими властями. Антон Орех.
Мы пишем, что «Талибан» признан террористической организацией. Но означает ли это, что мы теперь должны называть и Афганистан террористическим государством, делая сноски и ставя звездочки в своих заметках? 10 лет СССР, 20 лет США провели в этой стране, и все жертвы оказались напрасны. А более или менее развивающаяся по светскому пути страна теперь превратится в феодально-религиозный халифат на наших границах.
Настасья Иванова.
Интересно, на посольстве Афганистана в Москве напишут «террористическая организация, запрещенная в России».
Россия получила под боком новый исламистский режим. Не прямо на своих границах, но совсем рядом, на границах российских союзников Средней Азии. Многие комментаторы считают, что этим странам нужно всерьез готовиться к отражению возможной атаки со стороны талибов. Александр Фельдман.
Думаю, что старику Бердымухамедову надо готовиться к исламскому блицкригу. Как я уже писал, его нукеры умеют только подавлять и карать, а защищать и класть жизнь за угнетаемый народ никто из них не будет. Наоборот, первыми нарядятся в талибские халаты и пойдут устанавливать шариат.
Иван Курило.
Напомню, что решение США в 2001 году войти в Афганистан было поддержано Россией не только потому, что Путин тогда хотел дружить с Америкой, или потому, что война в Чечне тогда была переосмыслена как часть глобальной войны с терроризмом, но и потому, что одной из главных проблем российской внешней политики на рубеже веков была судьба стран Центральной Азии, которые выглядели незащищенными перед исламизмом талибов. Именно поэтому Россия предоставила США воздушный коридор и даже перевалочный пункт в Ульяновске и дала согласие на открытие военных баз США в Узбекистане и Кыргызстане. Так вот, похоже, ситуация возвращается в 2001 год. США признают неудачу, Россия и ее среднеазиатские союзники сталкиваются с новой угрозой. Не могу сказать, как это оценивают сегодня в Центральной Азии, но мне кажется, судьба Афганистана и безопасность его соседей вполне должны стать одним из предметов российско-американского диалога, причем довольно срочно.
Но есть в России и комментаторы, которые видят в захвате власти талибами положительные стороны. Это, например, журналист Максим Шевченко. На своем YouTube-канале он еще раньше называл движение талибов «народно-освободительным» и своего мнения не изменил.
Ну, можно выдумывать любые сказки, но реальность такова, что небольшое поначалу движение «Талибан» в итоге приобрело силу могучего национально-освободительного движения. Называй его террористическим, называй его нетеррористическим, называй его как угодно, но де-факто талибы, которыми сначала руководил загадочный Мулла Омар, человек, который с юных лет воевал за свою родину иссеченным глазом одним. Я видел только его фотографии и издалека, когда мы в 97-м году были в Кабуле, в талибанском, с Павленко тем же самым, сведомо российского посольства в Пакистане, мы туда попали. Я издалека видел Мулла Омара. Подойти к нему нам не разрешили. Потом Моло Мансур. И они из пуштунского национального движения, каким они изначально были, стали общеафганским движением. Афганистан соскучился по единой политической силе.
А коммунист Дмитрий Аграновский рад уже тому, что из Афганистана ушли США.
Главное американцев оттуда выкинуть. А потом Россия и Китай быстро решат все проблемы в регионе.
Оппозиционные блогеры по этому поводу в основном иронизируют. Николай Травкин.
Все бегут. Американцы, англичане, немцы все бегут из Афганистана. И только наше посольство продолжает работать в Кабуле, как ни в чем не бывало. Потому что русские не сдаются. И, возможно, недалеко время, когда не будет у нас ближе, вернее, союзника, чем Талибан, запрещенная на территории РФ организация.
Твиттер Панда Вальдемар.
У России два союзника – армия и флот. А талибы? А, точно, тогда три.
Все это, конечно, не смешно. Сейчас новостные сюжеты переполняют кадры с толпами беженцев, которые пытаются покинуть страну, пока их не накрыла волна репрессий, а в том, что она придет, никто не сомневается. Многие упрекают западные страны за то, что те не успели эвакуировать тысячи людей, сотрудничавших с западными организациями. Им грозит опасность в первую очередь. Наталья Геворкян.
Абсолютный позор для Запада, происходящее в Афганистане. Это бегство, теперь уже под напором талибов. И преступление по отношению к тем, кого бросают там, кто помогал американцам и европейцам, сотрудничал, верил, кто учился на Западе и вернулся обратно, потому что верил, что будущее возможно. Ужасно за всем этим наблюдать.
И, конечно, есть опасения, что этот триумф исламизма не будет последним. Об этом говорит на своем YouTube-канале украинский журналист Иван Яковина.
Я боюсь, что сейчас талибы, вот воодушевленные этой своей победой, действительно выдающейся победой, когда они сумели захватить всю страну, ну, почти без боя, я думаю, что они проведут 11 сентября, например, да, в день 20-летия терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, они могут себе там взять в Кабуле провести военный парад в честь победы над Америкой. Тут нельзя недооценивать значение символического. Для тех людей, которые поддерживают радикальных исламистов, для них символы иногда важнее, чем сами победы какие-то. И я боюсь, что вот эта история, случившаяся в Афганистане, сейчас подхлестнет всякие радикальные исламистские устремления в разных странах по всему миру. И я думаю, что это поражение, по сути дела, американцев станет толчком для развития исламского экстремизма, а где-то, может быть, даже и терроризма в разных странах мира, может быть, даже по всему миру.
Оппозиционные блогеры пишут, что режимы, которые пользуются поддержкой России, ждет та же судьба, что и нынешнее афганское правительство, как только эта поддержка прекратится. Телеграм-канал Серпомпо.
Вероятно, тоже будет ожидать режим Асада в Сирии, когда его покинут иранские товарищи и российские войска. Или же режимы на территории Донецкой и Луганской областей, когда их оставят без поддержки из России.
А прокремлевский политолог Сергей Марков, наоборот, полон надежд на то, что такая судьба ждет Украину.
Сейчас американцы эвакуируют вертолетами сотрудников своего посольства в Кабуле. Талибы входят в Кабул. Оставили милостью Аллаха американцам только аэропорт для эвакуации. Американцы заранее передали аэропорт туркам-мусульманам. Такой же конец ждет и проамериканский марионеточный режим в братской соседней несчастной стране.
На это же надеется националист Егор Просвернин.
Афганистан пал. Украине приготовиться.
С другой стороны границы Михаил Саакашвили призывает украинцев делать выводы и рассчитывать только на себя.
Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас. Американцы могут помочь только если ты показываешь волю к борьбе. В 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы. И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь. Мир меняется очень быстро, и всем нужно быть к этому готовыми.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – события в Афганистане, пожары в России и прощание с Сергеем Ковалевым. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. We'll be right back.
подкаст «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. С начала лета в Якутии бушуют самые сильные лесные пожары за всю историю республики. Огонь из леса перекидывается на населенные пункты. Волонтеры не справляются. Блогеры пишут об этом с самых первых дней. Пытаются привлечь внимание к катастрофе. Собирают помощь. На этой неделе внимание к происходящему в Якутии усилилось в связи с тем, что Путин приказал послать противопожарные самолеты в Грецию и Турцию. Иронизирует видеоблогер Александр Балу.
Выгорело больше 4,5 миллионов гектар, а по некоторым данным вплоть до 6 миллионов. Это на всякий случай, скажем, как территория Грузии. Но Б-200 продолжают тушить Турцию. Мало того, и в Греции начались пожары. И там тоже замечен самолет Б-200. Опять же, не бесплатно, опять Ридовка раскопала, что да, за деньги 3,8 миллиона евро за 4 месяца работы. А еще и пожары в Башкирии, людей эвакуируют, горят деревни. Но тушим Грецию, Турцию, да и вообще Путин сказал, что это вообще природное явление. Изменение климата виновато.
В Якутию государство тоже отправляет помощь, но считает, что использование противопожарной авиации в якутских условиях нецелесообразно. Блогеров это не убеждает. Николай Травкин.
Не бином Ньютона, ежику ясно, что тушить авиацией горящие леса в России деньги тратятся, а если за рубежом, деньги добавляются. Поэтому, лишь когда дым от лесных пожаров придет в Москву и закроет небо над Кремлем, пожарная авиация российской армии и МЧС из Турции прилетит в Якутию.
В целом, меры по тушению пожаров в Якутии, которые предпринимает государство, комментаторам не кажутся адекватными. Твиттер профессор Преображенский.
Глава МЧС прилетел в зону пожаров в Якутии. Глава МЧС там совершенно не нужен. Там нужна современная техника, причем 2 месяца назад. Но деньги потратят на спецборд министра и 10 бригад пропагандистов, которые будут рассказывать, как министр мужественно провел совещание.
Пропагандисты пока берут пример с Путина, который уже объяснил, что лесные пожары сейчас происходят по всему миру, и ничего с этим особо не поделаешь. Согласен с президентом дизайнер и блогер Артемий Лебедев, который теперь наряду с Лесей Рябцевой и Виталием Сирукановым выступает в шоу «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу», которое производит Russia Today.
Больше всего на свете меня бесит, что люди не понимают, что лесные пожары – это самое естественное природное явление. Они всегда были, они есть и они всегда будут. В этом году горит Австралия, горит Аргентина, горят США, горит Канада, горит Европа, горит Италия, горит Турция – горит Россия тоже, якутские леса горят. И в Якутии люди выходят и говорят: «Дорогой Ди Каприо, обрати, пожалуйста, внимание на нас, у нас тут горят леса, а там плохой Путин с кем-то не договорился, и поэтому у нас такая страшная трагедия». Леса горят не из-за Путина, и леса горели и миллион лет назад, и будут гореть через миллион лет, потому что это естественный природный цикл. Человек, конечно, не согласен с таким устройством вещей, и людям вообще свойственно использовать свой ум для того, чтобы немножко противодействовать естественным природным явлениям, и люди как могут, как умеют, пожары тушат. Всегда на пределе сил. Пожарные – это самые вообще благородные, самые важные и отважные люди, которые спасают нас от лесного пожара. Но они не всесильные. Они иногда бывают лесные пожары такого размера, с которым невозможно справиться. Это естественное природное явление.
Оппозиция считает, что неспособность властей справиться с якутскими пожарами – это просто симптом их общей профнепригодности. Твиттер президент Раиси.
Прошел год с принятия поправок в Конституцию о защите природы. Площадь разлива нефти в Черном море занизили в 400 тысяч раз. Она составляет 80 квадратных километров. В Якутии горит 16 миллионов гектаров леса. Это больше площади Греции, в которую Путин отправил самолеты для тушения пожаров.
Тем временем некоторые представители власти уже нашли виновников происходящего. Виновники оказались теми же, что и всегда. Руслан Шевединов.
Барнаульский депутат «Единорос» Иван Огнев считает, что причиной пожаров в Якутии стали диверсии со стороны зарубежных спецслужб. Интересная версия, конечно. Но пока на поджоге леса попадался только депутат «Единорос» Бурматов.
В том, что лес в России иногда поджигают и умышленно, нет никаких сомнений. Но делают это, конечно, не спецслужбы, а те, кто хочет скрыть незаконную вырубку леса. Профилактике лесных пожаров не способствует и то, что в России в 2006 году приняли новый лесной кодекс, по которому лесничие лишились полномочий для регулярной проверки вверенных им территорий. Теперь о пожарах становится известно не на ранней стадии, а уже к тому моменту, когда они приобрели огромные масштабы, и с ними не так просто справиться. Кроме того, местные власти до последнего оттягивают решение проблемы. Обо всем этом рассказывает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Когда начинает происходить катастрофа и бедствие, основная политика государства – это максимальное замалчивание. Неважно, речь идет о разливе нефти или о взрыве ядерного реактора или о провальных испытаниях. Первые действия, которые предпринимает государство – это максимально замолчать. Причем в Якутии, например, происходили ужасные вещи. Там были местные активисты, есть сейчас, которые уже много недель пытаются привлечь внимание. Вы наверняка видели нашумевшую новость про то, как они обратились к Леонардо Ди Каприо, и он даже отреагировал. Они делают это не потому, что им по фану. Они делают это, потому что местные власти не реагируют. Эти люди приходят к местным властям, говорят, вот разрастается пожар, скоро будет совсем все плохо. Местные власти на них машут сверх, потому что они не хотят вводить ЧС, запрашивать дополнительные бюджеты, потому что тогда, как им представляется, они будут выставлены как неэффективные руководители, а может быть даже и по шапке от Путина получат.
Официальные оправдания блогеров не утешают. Илья Вайцман.
Вероятно, чтобы как-то погасить страсти, власти стали называть лесные пожары «термоточкой», что привело блогеров в еще большее возмущение. «Термоточка» – новое слово от Рослесхоза в ряду хлопков и подтоплений. В Якутии у нас теперь «термоточка» размером в 1 миллион 600 тысяч гектаров. Крупнейшее в известной истории огненное пятно на планете, тушить которое, разумеется, экономически нецелесообразно. Тушить мы будем в Турции, в Греции, вообще где угодно. Для режима нет менее значимой страны в мире, чем Россия. У нас всего лишь термоточка случилась, блин.
Слово «термоточка» на самом деле не новое. Оно используется уже давно и обозначает распознанное с помощью спутника увеличение температуры участка земной поверхности, обычно связанное с пожаром. Пятно тоже не крупнейшее в истории, по крайней мере пока, хотя оно еще может им стать. По данным Greenpeace, сейчас оно всего лишь третье после канадских пожаров 2005 и 2019 годов. Однако то, что пожары такой длительности и масштаба называют «термоточкой», действительно может показаться сомнительным, констатирует блогер Эль Мюрид.
В математике точка – место, не имеющее измерения. Точка площадью в 1,5 миллиона гектар – это даже не оксюморон. Это банальная чушь, произнося которую в Рослесхозе уже просто не знают, как соврать поубедительнее. К подтоплениям, хлопкам и задымлениям теперь в российский бюрократический волопюк добавили еще и термоточку.
Отдельно возмутил соцсети советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, который в Фейсбуке оскорбительно отозвался о тех, кто жалуется на дым от пожаров и невозможность нормально дышать. Его цитирует Любовь Соболь.
Советник вице-губернатора Красноярского края назвал жителей Красноярска «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» из-за жалоб на дым от лесных пожаров. Стандартное отношение охреневших чиновников и единороссов к людям, за счет которых они живут. Когда надежды на власть нет, остается лишь горько иронизировать.
И это делает, например, Александр Рыклин.
Когда уже вся азиатская часть государства нашего сгорит к такой-то матери, Россия станет по-настоящему европейской страной.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о том, как в сети отреагировали на события последних дней. Утром 9 августа в Москве умер Сергей Адамович Ковалев, советский диссидент и российский правозащитник. Те, кому довелось с ним сотрудничать, считают, что он достоин стоять в одном ряду с Андреем Сахаровым. Вот как о нем вспоминает Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», признанного в России иностранным агентом.
Человек энциклопедических знаний и жизни возрожденческого размаха. Теперь об этом можно сказать, не боясь получить от него уничтожающую реплику. Сергея Адамовича на самом деле хватило на несколько полноценных жизней. Ученый, чья, возможно, блестящая карьера прервалась на взлете. Правозащитник и редактор, отправленный на 10 лет подальше от общества, пера и бумаги. Политик, депутат, общественный деятель, оказавшийся на обочине. Идеалист, признававший лишь прагматику политического идеализма. Человек свободной мысли, притворявший эту мысль в действие. Никогда не отрекавшийся от товарищей и от убеждений. Марафонец, пробежавший свою часть дистанции и передавший эстафету. И в этом тоже, на поминках, Ковалев всегда говорил о мертвых, как о живых, и пил, чокаясь. Сергей Адамович остается с нами.
Сергей Ковалев был соавтором той российской конституции, от которой сейчас мало что осталось. В начале 90-х такие люди, как он, могли заседать в парламенте, и это никому не казалось странным. Его тогдашний коллега по Госдуме Константин Боровой делится воспоминаниями в Ютьюбе на канале «Боровой Лайв 2».
Мне нравилось его спокойствие, такое подчеркнутое спокойствие в позиции, в рассуждениях. Для меня Сергей Адамович остается таким спокойным экспертом, экспертом действий, событий, оценивающих их, ну, не только, конечно, как соответствующей Конституции, тут мало что осталось соответствующим Конституции в России, но оценивающим события, явления, поступки власти и политиков, соответствующим здравому смыслу, целям развития государства. В полной мере это такой столб основания демократии в России Сергея Адамовича и его история, история правозащитной деятельности давала ему право вот, ну, на такую позицию, такие оценки.
Патриоты и государственники всегда ненавидели Ковалева за его непримиримую позицию по чеченской войне. Он считал, что Чечня имеет право на независимость и резко критиковал Ельцина за ввод войск. Смерть Ковалева стала для патриотической публики поводом еще раз перечислить свои претензии к нему. Телеграм-канал «Лик войны».
Сегодня скончался в кавычках «правозащитник» Сергей Ковалев. Получил известность благодаря тому, что предлагал сдаваться в плен русским бойцам в Первой Чеченской, которых боевики потом убивали.
Сам Ковалев категорически отрицал, что призывал российских солдат сдаваться в плен, но миф об этом будет жить еще долго. Он был принципиальным противником той идеологии, которая в последние годы восторжествовала в России. Леонид Радзиховский на канале «Ибрагим Рабах» тоже критикует правозащитника за его позицию в отношении независимости Чечни, но в то же время высоко оценивает его бескомпромиссность.
Что, несомненно, вызывает у меня в отношении Сергея Адамовича большое уважение? Ну, три совершенно очевидных факта. Он был человек лично физически храбрый, стойкий, мужественный, вне всякого сомнения. Не менее, а может быть и более храбрый, стойкий и мужественный, чем только что упомянутый Навальный. Факт абсолютно бесспорный. Он был человек совершенно бескорыстный. Еще раз повторяю, человек был абсолютно бескорыстный, живущий исключительно по своим идеям. Его идеи были крайне прозападный либерализм, а точнее, в форме полнейшего отрицания и отторжения любых форм российской державности. Где может заканчиваться разрушение державности и начинается разрушение основ государства, я не знаю, что по этому поводу думал Сергей Адамович. Наверное, думал. Но что он об этом думал, я не знаю. Но то, что он был категорически против вот этих стропил, значит, этого фундамента державности, это абсолютно точный факт. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, потому что он был последователен в своих взглядах, в своей ненависти к этому государству, в своем отрицании этого государства. И он, еще раз повторяю, имел то преимущество, что он за базар отвечал. Он за базар отвечал всей своей жизнью.
За отрицание государства порицает Ковалева и прокремлевский политолог Сергей Марков.
Умер Сергей Ковалев. Его судьба отражает судьбу российского правозащитного движения, тупик, в который это движение попало. Ковалев был вместе с Сахаровым. Они боролись против советской системы и ликовали, когда она пала. Ковалев был даже депутатом Госдумы и был назначен на государственную должность уполномоченного по правам человека в России. У него был шанс стать государственным деятелем России и помочь создать такое государство в России, которое бы больше уважало права человека. Это был очень трудный путь. Но Ковалев выбрал привычную колею, и вместо создания нового российского государства он продолжал бороться против российской государственности вообще. Как будто бы это было еще СССР. Эта ошибочная политика привела его к тому, что он, по сути, помогал всем врагам российского государства, в том числе тем, кто использовал даже методы террора, таким как Ичкерия и репрессивный режим в соседней братской несчастной стране после 2014 года. И это был политический крах и Ковалева, и всего российского старого правозащитного движения.
Именно Чеченская война стала той поворотной точкой, с которой началось движение российских властей в сторону авторитаризма, считает Вячеслав Бахмин, один из советских диссидентов и политзаключенных, которые в 90-е годы наряду с Сергеем Ковалевым занимали руководящие посты в правительстве. Такую точку зрения Бахмин высказал в беседе с Владимиром Карамурзой на радиостанции «Эхо Москвы».
Я думаю, что движение в сторону от демократии, оно по-любому бы появилось. Просто война в Чечне, она сильно ускорила этот процесс. Потому что то, что происходило в Чечне, да и сама война, как некоторый метод решения проблем, это было то, что совершенно чуждо было людям вот совсем с другими ценностями, пришедшими во власть вместе с Ельциным. Для них это было совершенно неприемлемый способ решения каких-то проблем. И именно война поставила вопрос, с кем вы и готовы ли вы идти на такие компромиссы, которые ведут за собой десятки, сотни, тысячи человеческих жизней. И те, кто понял, что дальше он не может идти вместе с властью, что то окно возможностей, о котором я говорил, оно захлопнулось реально, вот те ушли. И это, конечно, сыграло большую роль, потому что после развязывания этой войны уже можно было сказать, что, ну вот, как и Достоевский говорил, что уже все позволено. Можно было фальсифицировать выборы дальше, можно было давить на прессу, можно было делать что угодно. После войны это все казалось уже не столь страшным и не столь действительно недопустимым. Потому что война – это есть война. Да, она сыграла колоссально негативную роль в становлении демократии в России.
Многие надеются, что дело Ковалева продолжит новое поколение правозащитников. Зоя Светова.
Мы поражаемся, какие герои были рядом с нами, а мы не отдавали им должного. То, чем они жили в диссидентские времена, во многом удивительно похоже на сегодняшний день. В чем-то то, что мы сегодня переживаем, как ни странно, даже жестче, чем тогда. В чем-то, конечно, лайтовее. Сравнения эти наверняка последуют. Это предмет для отдельного разбора. А главный урок для меня очень прост и, на первый взгляд, банален. Даже один человек на своем месте может сделать очень много.
Дмитрий Гудков.
Сергей Ковалев умер. Я не знаю, каково ему было видеть, как плоды его работы уничтожаются год за годом, как мы снова возвращаемся в диктатуру. Но он смог добиться конца той диктатуры, а мы должны суметь этой.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!